Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
У нас что ни день, то культурный шок. Потому что, в принципе, конечно, мы можем поменять тему и поговорить о вчерашнем «Золотом орле», что тоже очень сильный и мощный культурный шок для многих. Здесь у нас студия «Эхо Москвы», ведущий эфир Ксения Ларина, напротив меня Марк Рудинштейн, продюсер. Даже актеры объявились сегодня по радио. Но на самом деле это чистая правда, поскольку Марк Григорьевич не только снимался в собственных фильмах, которые он продюсировал.
Нет, не снимался в фильмах.
Но на сцене точно появлялся.
Но тоже приглашал как актер.
Ну, я шучу,
конечно. А продюсировал другие картины.
Здесь же Андрей Житинкин, театральный режиссер. Андрюша, добрый день. Здравствуй, давно вообще не встречались. У нас, значит, тема какая? Тема у нас вот какая. Говорят, что в Петербурге осенью 2008 года будет проведен фестиваль гей и лесби культуры в кино, то есть кинематографии. Это впервые в истории нашего отечественного искусства такое происходит. Были попытки и продолжаются организовать всякие гей-парады и гей-шоу на улицах больших крупных городов. Мне кажется, что кое-где это уже проходило. В Москве пока Юрий Михайлович Лужков категорически не разрешает проводить подобные мероприятия по разным причинам. Хотя он, по-моему, не стесняется, он всегда очень откровенно говорит, почему его это смущает. Но то, что касается кинофестиваля, такого еще не было. И, похоже, фестиваль состоится, потому что я вот сейчас перед началом программы посмотрела, у них уже есть собственный сайт, фестиваль называется «Бок о бок». Там очень такой игривый логотип у этого кинофестиваля. И он действительно декларирует вот цели и задачи. Это, конечно же, обычно как, о чем говорится, о толерантности прежде всего. Уже есть мнение представителей отечественной культуры по этому поводу. Конечно, многих журналистов прежде всего интересовало то, что думают сами петербуржцы об этом. Ну, я знаю, что категорически против Олег Басилашвили, актер. И вот, по-моему, так благосклонно отнесся к этой идее кинорежиссер Александр Сокуров. Сегодня мы поговорим о том, что такое... Мне что интересно. Потому что я вот, честно говоря, своего отношения пока еще не могу выработать к этой инициативе. Я знаю, что это принято во всем мире. Бывают фестивали гей-культуры. Но меня, честно говоря, смущает само понятие гей-культуры. Я не очень понимаю, что это такое. Потому что, когда начинают ссылаться на там фильм «Горбатая гора», давайте все-таки вспомним, что фильм «Горбатая гора» был номинирован на премию «Оскар» не как фильм о гей-сообществе, а просто как хороший фильм. Правда же? То же самое можно говорить там, не знаю, вот Петр Ильич Чайковский. Он представитель какой Чайковской культуры? Гей-культуры или культуры вообще? Ну, можно там еще называть имена из нашего великого прошлого, не только российского, но и мирового. Там, не знаю, Фредди Меркьюри, Элтон Джон. Это что, представители гей-культуры? Я думаю, что вряд ли. Они никогда в жизни это не проповедовали. И об этом, по-моему, даже и не пели. А пели совсем о других вещах. Вот о чем мне бы хотелось сегодня поговорить с нашими гостями. И, естественно, с участием наших слушателей. Я напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Я, кстати, сейчас вспомнила, что, по-моему, мы уже проводили передачу на эту тему, когда на Венецианском фестивале они учредили номинацию «Голубой лев». Вот тоже для фильмов, вот как бы вот про такое. И я помню, что мы эту тему обсуждали здесь же, в этой же передаче «Культурный шок» с участием Юлия Гусмана, Сэма Клебанова и Кати Мцетуридзе. Вот Сэм и Катя, как представители такого вот молодого поколения, не боротого, они и так как-то они себя позиционируют как такие либералы-европейцы, они как раз говорят о том, что вот это типа нормально. А Юрий Соломонович как раз защищал такую консервативную точку зрения и тоже вот про Чайковского все вспоминал. Марк Григорьевич, пожалуйста, вам слово.
Да я даже, вы знаете, мне тоже очень трудно на эту тему говорить, потому что я вообще считаю, что искусство, киноискусство, оно связано со словом «рождается». Вот всегда говорят, искусство рождается. Вот эта сама фраза уже исключает существование вот такого фестиваля, потому что, в общем-то, от этого направления, от гей-направления, ничего не рождается, в принципе. Есть такая старая шутка уже затасканная, что, к сожалению, их становится все больше и больше, хотя сами они не размножаются. И вот меня это и пугает. Меня пугает в этой ситуации не то, не их существование. Это, ради бога, у меня есть друзья, я с ними общаюсь, большие умницы, все. Меня пугает агрессивность этой ситуации, потому что, ну, во-первых, Я терпеть не могу тематических фестивалей, каких бы то ни было. Там, понимаете, женщины на работе, мужчины по кнетам, или вот фестиваль гей-искусства. Uh-huh. Потому что кино не бывает. Вот мы вспомнили «Голубую гору». Uh-huh. Кино не бывает по своей... Кино бывает хорошее и плохое, будем uh-huh. так говорить.
Как и музыка,
да,
как
и музыка, театр. Как и все. И многие великие музыканты, которые, мы думаем, относились вот к этому направлению, будем относить, человеческих отношений, никому не мешало это и никого это не раздражало. Потому что они были великими музыкантами. То же самое и сейчас. Я никак не могу понять, почему надо заявлять о параде геев. Тогда я должен тоже заявить, что я хочу выйти на Красную площадь со своей любимой женщиной и рожать детей. Там, то есть там. Заниматься любовью. Для того, чтобы потом хоть от этого хотя бы будут рождаться дети. А от этого уже ничего не будет рождаться. А агрессивное заявление, желание... Более того, вы почитайте одну фразу, что мне понравилось. Это делается, они пишут, угу. Вот я сейчас прочел, для того, чтобы помочь, оказывается, людям, страдающим этими наклонами. Они хотят обратить внимание общества на страдания.
Какие эти. Там?
Да. Страдания. Я, понимаете, мне кажется, что все это надумано. А главное, направлено на какое-то специальное расшатывание вот, человеческих ценностей. Вот так скажу.
Я могу процитировать, да. Я сейчас Андрею передам слово, могу просто процитировать, чтобы не быть голословными. Вот сайт фестиваля «Бок о бок» — это сплоченная команда целеустремленных, энергичных и симпатичных людей, стремящихся создать комфортное, активное и дружественное культурное пространство в России, в котором люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией смогут открыто показать свой внутренний мир, поделиться радостями и трудностями, получить шанс быть услышанными и понятыми. Вот тоже для меня это, меня все это смущает, потому что я не понимаю, чем внутренний мир человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией отличается и там, от другого, мира другого человека. Мне кажется, что проблемы, человеческие проблемы, они на то и называются человеческие, они везде одинаковые. Андрей, Паша, да, Андрей, кстати, думаю, вот помнишь, Андрей Житинкин, один из лучших его спектаклей, из известных, это Нежинский. Вот Нежинский, это что? Да. Это что, представитель гей-культуры? Наверное, вряд ли.
Правильно мы сейчас и говорим, потому что Нежинский, сумасшедший божий клоун, да, у меня спектакль был знаменитый, культовый, который объездил огромное количество фестивалей. И вы знаете, самое парадоксальное, что он везде воспринимался как, ну, конечно, спектакль о русском гении и как о танцовщике, который вот у края бездны, трагической бездны, оказался искушаем как бы бесами, Дягилевым в том числе. То есть это выбор художника. Но этот спектакль был о трагедии художника. Другой аспект, вот я тут согласен 100% с Марком, что иногда почему-то, вы знаете, извините, что я так немножко задену на как бы жареную сторону, вот которую журналисты раздувают, потому что я помню, что даже заголовки рецензий очень многие были не оригинальны, а назывались, допустим, рецензии «В постели с Нежинским». Это даже они просто перефразировали, вы помните, «Постели с Мадонной» название. Они даже не смогли придумать оригинальных заголовков. Конечно, тиражи, конечно, наверное, это кому-то что-то доставляет, я имею в виду какие-то материальные, но это ужасно, потому что это имена мировой культуры, и соединять их, скажем, только с этим, и вообще не это надо соединять. Абсолютно.
Человек
это упрощает все. Да? Потому что вы правильно говорите. Анатолий Васильевич Эфрос, гениальный, я считаю, недооцененный наш отечественный русский, несмотря на еврейские корни, скажем, режиссер, он всегда говорил, что есть живой спектакль и неживой. Все, вот единственный критерий. Поэтому та же «Горбатая гора» — это просто замечательный, скажем, фильм. Я когда ставлю спектакли по Теннесси Уильямсу, я поставил почти всего Теннесси Уильямса, и внезапно прошлым летом с Валей Талызиной в Моссовете, и «Старый квартал» у Олега Табакова, Сережи Безруковым и так далее. Я абсолютно как бы не делаю акцент на том, скажем, какая личная жизнь или что творилось у Уильямса, там, скажем, за кремовыми шторами. Зачем? Он поднимает общечеловеческие темы, темы любви, причем, если вы обратили внимание, у него все пьесы любовные, яркие, они абсолютно про как бы нормальную любовь. Более того, я могу сказать, что он сам был человек очень деликатный. И вот тут мы, может быть, подступаем к самому главное. по-разному. Не надо обсуждать, есть, нет. Есть. Это было в античные времена, это осталось в истории культуры, есть пьесы. Не надо это обсуждать. Другой вопрос, что не нужна реклама. Я считаю, что вот когда начинается вот эта педаль и начинает педалировать, и действительно прав Марк, когда это уже как бы носит характер какой-то, знаете, такой избранность, это неправда. Это неправда. У них должна быть своя ниша, но как ни странно, не надо и запрещать. Почему? Объясню. У меня очень в этом смысле простая позиция. Если начинаются какие-то вот запреты, то возникает, знаете, такое искушение для молодых людей, потому что запретный плод сладок. Mm-hmm. Хочется, как ни странно...
Попробовать все.
Попробовать, да. И вот это ужасно. Это ужасно. Потому что вот смотрите, я вот пример из просто как бы себя, извините, потому что вот спектакль в театре сатиры «Homo erectus». Представляете, какое название? Никто ничего не понимает. Оказывается, это просто невежество и необразованность, потому что «Homo erectus» переводится, ну, на спектакль попасть нельзя, но я думаю, что не поэтому, потому что замечательно играют актеры. Это по латыни человек прямоходящий. Но, естественно, те, кто этого не понимают, тем более, что под заголовок о свингерах.
Бегут на эротическое идут, шоу.
Да, и никаких свингеров там нет. И там наша боль. И у каждого героя своя исповедь. Замечательно играют Алена Яковлева, Юра Васильев, Олег Вавилов, Валентина Шарыкина. То есть поколение такое уже новое в театре сатиры. Светлана Рябова, Подкаминская, Елена. Ну, вот очень хороший, как бы, спектакль по боли, по нутру. Но я к чему говорю? Вот вы понимаете, я очень объективен. Нам супер, просто ПТУС, кассу и взрыв создали чиновники. Вдруг появляется запрет. Это я вот к вопросу о запрете. Значит, запрос. Дайте нам пьесу, потому что, значит, о свингерах такое странное название и так далее.
В Юрий Михайлович
Москвы. Лужков, да, запретил. Я говорю, как запретил?
Да просто,
я вот вам клянусь. И, значит, нам останавливают репетиции. Александр Анатольевич Ширвин в панике. Хотя я-то считаю, что это прекрасно. Наконец-то какой-то бум в сатире, скандал. В хорошем смысле. И потом вдруг, вы знаете, когда посмотрели спектакль они и так далее, он сам им сказал на вещи, идите и посмотрите, как над вами смеется народ. Потому что в этой пьесе, это наконец-то сатира появилась, нет ни одного положительного героя. Ни одного. И это действительно Гоголь, ну, наверное, в гоголевском варианте, в гоголевской формуле, главный положительный герой там смех. И вот когда чиновники посмотрели, когда Лужков сказал, да идите, посмотрите, как смеются над депутатами, который снял проститутку и так далее, и так далее. Это очень смешная как бы история, и там нет никакого криминала. Но вы посмотрите, как устроена все-таки психология зрителя. Вот как только прошел слух сарафанное радио, что запрещают, да, какой возник ажиотаж. Это я почему рассказал?
Я был на спектакле.
Совершенно верно.
Марк, я кстати, пошел был... на него только потому, что это ты поставил, а не потому, что прошел слух, что запрещалось.
Совершенно верно. Но вот вы посмотрите, как странно. Если сейчас, вот представьте себе, сделать педаль вот на том, о чем мы говорим, и действительно молодые люди подумают, что в этом есть какой-то нонконформизм, то это очень опасно. Никакого нонконформизма нет. Это всегда было, и это всегда биологический как бы феномен, который существует. И чего тут обсуждать? Нельзя не рекламировать. Тут я согласен с Юрием Михайловичем Лужковым. Наше общество еще не созрело до парадов и до всего.
Хотя я понимаю, почему.
Да не надо созревать.
Абсолютно. Абсолютно. Нет, вы знаете что?
Не надо созревать. Я еще раз повторяю. Да. Вот я еще думаю, хочу сказать. Я бы на месте вот Валентины Ивановны, опять же, я не собираюсь быть на ее месте, но я бы на месте, я бы наоборот поговорил бы, вот там собрал бы культуру, дал бы какой-нибудь кинотеатр.
Вот,
пусть они себе никаких запретов. Посоветовать надо только прессе и всем остальным не особенно раздувать эту историю.
Не подогревать.
А то, что он может пройти, да, я вот, знаете, как я говорю, у каждого, вот, они хотят ходить по улице, правильно сказал, ну, соберитесь там в Марьиной роще где. У каждого, и, кстати, и у них, и у нас нормально, нормальных, может, они нормальные, да, и у... они ненормальны, только потому что после них ничего не рождается. Вот и все. Надо, и скоро не станет, если мы не займемся делом все. Поэтому я повторяю, надо, чтобы у каждого была своя Марина роща. Вот там, так же, как магазины «Интима», так же, как литература, это все находится в той плоскости.
Подождите, вы не хотите, чтобы там, чтобы не было пропаганды вот таких вот
опять
взаимоотношений? То, о чем говорит Андрей, нет, чтобы все-таки с пути не сбивать молодых людей.
я предлагаю клубную форму решения. Есть английский клуб, есть такой клуб джентльменов. Я к примеру говорю. Надо придать этому клубную форму, закрытую клубную форму.
У нас же есть гей-клубы.
А? Гей-клубы вот. Же есть. Этого достаточно. Значит, может, я к примеру говорю, быть один гей-кинотеатр. Но не надо превращать это... Я на минуточку представляю, если вся, весь Невский проспект, все эти десятки кинотеатров, кто стоит, вдруг включится в проведение этого фестиваля. При этом мне кажется, что там, конечно же, я сталкивался с этой мафией, будем так говорить. Я откровенно говорю, потому что, во-первых, мне угрожали в свое время, когда я делал фестиваль «Лики любви». Да. Поэтому, я говорю, что я сталкивался. Здесь еще надо
а там
посмотреть.
Есть на самом деле какая-то организованная структура.
Да, вот абсолютно организованная структура. Mm-hmm. И она, к сожалению, очень высоко идет. Я на себе это испытал. Поэтому я повторяю, что здесь очень важно дать никаких запретов, ну и предложить им клубную форму этого фестиваля. Кстати, как делается в Каннах, там тоже совершенно идет порнографический верно. Фестиваль. Пожалуйста, они себе имеют свою клубную закрытую форму. Ни в коем случае не разрешить. Я понимаю, Юрий Михайлович, он не запрещает их существование. Существуйте, но так же, как существуют и нормальные. Мы же не выходим, опять же, на площади проповедовать здоровую любовь. Нет, мы занимаемся этим дома. Мы занимаемся этим, где удается этим заниматься, не привлекая общего внимания. Почему я должен, и дети мои, и внуки должны, если бы они, как они говорят, решали трагическую проблему их существования. Они веселяк. Я видел один раз парад не у себя на родине, а где-то в другой части. Честно говоря, у меня была более смешная история. Я случайно, находясь на рынке в Берлинском фестивале, увидел толпу какого-то зала. Еще я тогда был новенький в кино. И все рвались туда, и я тоже прорвался, лег на полу, включился экран. И я понял, куда я попал, и я на карачках оттуда выползал под общий смех зала, потому что терпеть это и видеть я не могу.
А ну, это что, какая-то порнография?
Нет, вот это было...
У меня два вопроса. Какая продукция там должна быть представлена? Что это значит? Вот я не случайно вспоминаю, что масса Пазолини. Это что, для фестиваля гей-культуры? Объясните мне. Или Висконти? Это для какого-то?
Абсолютно,
для
этого? Да, я считаю, что...
Или Параджанов?
Совершенно
это
верно.
Что?
Вот, кстати, я бы даже вот тут согласился с Юрием Соломоновичем, который, да, вы говорите, что в прошлом эфире говорил, что специальный приз не нужен, потому что тогда вот это вот как раз очень некрасивое разделение. Вот тут и начинается. Тогда давайте отметать женское кино. Знаете, как иногда говорят, что женское кино это не очень там и так далее прогрессивно.
Да, мы же прекрасно понимаем, что на Берлинском фестивале чаще всего побеждают фильмы с этой темой. Вот, пожалуйста, вот есть Берлинский фестиваль. Ну, вот такое руководство фестиваля. Меняется руководство, меняются темы. Это витает, это вне нас. Будем так, мне один профессор американский сказал когда-то, Марк, не волнуйся, это до 2015 года будет нарастать. Это что-то космическое.
Космическое, прекрасно.
Слушаем новости, потом продолжаем наш разговор.
Культурный шок.
Ну что, мы продолжаем наш разговор. Напомню, что повод для нашей встречи сегодня в передаче «Культурный шок» — это вот возможное проведение фестиваля секс-меньшинств, кинофестиваля в городе Петербурге осенью этого года. Здесь в студиях Москвы продюсер Марк Рутенштейн и театральный режиссер Андрей Житинкин, ведущая эфира Ксения Ларина. Я вот редко голосую в наших программах вот субботне-воскресных, потому что они у нас такие обычно мирные, о высоком все говорим, да, не о политике. Но мне кажется, это тот самый случай, когда интересно узнать интересно. Мнение наших слушателей. И давайте попробуем проголосовать. Если вы считаете, что наше общество готово к тому, чтобы мы могли спокойно провести фестиваль, кинофестиваль сексуальных меньшинств, то позвоните по телефону 660-0113. Если вы категорически против такой инициативы, такого фестиваля по разным причинам, то ваш телефон 660-0114. Еще раз. За 660-0113, против 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну что, пошло голосование, потом мы через несколько минут огласим наши результаты. Я еще раз напомню нашим слушателям, что можно прислать ваше мнение и на смс, плюс 7985-970-4545. Еще раз телефон прямого эфира, напомню, 363-36-59. В конце программы мы обязательно несколько ваших звонков примем. А пока у меня вот к вам, уважаемые гости, такой вопрос. А почему вот и Марк, и Андрей, вы говорите о том, что наше общество по-любому как бы не готово вот к открытому разговору на эту тему? А почему, на ваш взгляд? Почему все-таки у нас люди, которые являются представителями, скажем так, сексуальных меньшинств или гей-сообщества, они не любят в этом признаваться открыто? Ведь мы можем там 2-3 человек назвать из сегодняшнего нашего мира культуры, которые, или там, если несколько депутатов есть, я знаю, которые готовы вот в открытую признать свою принадлежность к секс-меньшинствам и вообще не делать из этого проблемы, короче говоря, да? Почему так? Почему все-таки нас стараются пока это табуированная тема? Чем вы это объясняете?
Ну, во-первых, я объясняю это 70 годами советской власти, где это преследовалось просто, и в сознании людей еще пока 20 лет после советской власти, это еще не, это не время.
То есть воспринимается скорее как преступление, да, а не как, или как болезнь?
Да, я, кстати, никогда не имея никакой, так сказать, комплементарности к этому явлению, я всегда очень переживал, когда их преследовали. Поэтому я считаю, что это их личное дело. Вот настолько личное, что даже когда вот вы, Ксения, говорите о том, почему мы не разговариваем на эту тему...
Видите, мы там Берлин вспоминали, мэры европейских городов в открытую признаются, не видят в этом никакой проблемы.
Ну, они признаются, но а почему надо... Опять же повторяю, мы вот только перед этим говорили. Есть какой-то клубный вариант обсуждения этой темы. Ну, знаете, как говорил Жванецкий, ну, соберитесь в одном месте и нюхайте это все. Вот так и здесь. Ну, соберитесь, разговаривайте. Кому-то интересно. У меня, я говорю, вот сейчас он покойный уже, да, он был покойный, но у меня был замечательный сотрудник, и я любил его с ним, Вадим Михалев. Замечательный человек, замечательный сотрудник. Он так говорил, что я иногда так...
Очень талантливый киновед.
Да, киновед, да. Он так иногда говорил, что я заслушивался. И один раз он мне рассказывал историю своей любви, и я не включил мозги сразу, а просто заслушался красивой историей. И в конце, когда он подошел к концу, он сказал, и этот мерзавец меня обманул. И вдруг я понял, что он мне рассказывает историю.
Любовную историю.
Любовную историю свою. Причем так красиво, что мне было абсолютно... То есть я даже не включил, что это... Вот я имею в виду, что на таком уровне, когда люди могут встречаться, лично обсуждать, если это кому-то интересно, он пойдет туда, послушает, или будет общаться, можно. А вот задавать проблему, почему у нас... Ну, одну проблему я назвал. Бояться, потому что все-таки 70
лет... Совсем недавно расстрельная
это,
статья.
Да, расстрельная статья была. Я думаю, это пройдет. И мне кажется, что и проблема-то и сегодня не стоит выведенного яйца, если они не заявляют ее агрессивно. Вот хотим выйти на улицу вот, со всеми причиндалами и показывать, что такое...
Настоящая любовь.
Да, исходящий, да, инструмент. Поэтому... Вот против этого я даже не то, что там поддерживаю или не поддерживаю. Просто это надо не запретить, это нельзя давать проводить. А предложить, вот там собирайтесь. Вот и все. Просто наоборот организовать их досуг. Мы должны организовать их досуг.
И снять проблему.
Да.
Я думаю, что тут еще очень многое кроется как бы в русской ментальности. И дело даже не в том, я опять-таки никого не выделяю, не в том, что русские... такие или другие, нет. Просто наша нация, она стеснительная. Я приведу совершенно гетеросексуальный пример. Вы посмотрите, как у нас все-таки мало целующихся пар в метро. Я имею в виду девушки и молодые люди. А ну, во да. всем мире они это делают на эскалаторе. Я всегда боюсь, что они грохнутся, потому что они не видят, когда кончается эскалатор.
Настолько... У нас только пьяные.
У нас только пьяные делают в метро. И я думаю, а почему русские стесняются? И потом я понял, что это вообще в природе нашей. Поскольку, вы знаете, у меня много ярких таких спектаклей было, и «Калигула», и «Лулу», и «Портрет Дориана Грея». У меня много ярких, иногда откровенных эротических сцен. Могу сказать, что русские актеры тоже самые стеснительные. Более того, придумать сегодня красивую, поверьте, это самое высокое искусство, придумать красивую эротическую сцену, нормальную, это надо сломать голову, потому что как бы есть уже все. Поэтому я как бы за амбивалентное как бы решение проблемы, и Марк прав. Надо просто ничего не запрещать и ничего не разрешать. В том смысле, что должен быть баланс. Почему? Mm-hmm. Потому что когда начинается охота на ведьм, это тоже плохо. Я, например, представляю, какую бы там инструкцию могли получить кто-то и так далее, и так далее. Я видел в электричке, я первый сказал, ребят, перестаньте, когда милиционеры избивали двух молодых людей. Они их избивали не за то, что они нарушали, я не знаю, общественную жизнь и так далее, и так далее. Или были пьяны, или матерились. Нет, только потому, что им не понравилось, что те вдвоем. Вот это ужасно. Mm-hmm. Вот это ужасно, потому что преследуют, и Марк прав, это 70 лет, это остался этот страх, преследовать за инакомыслие во всех сферах, да. Во всех. То ли это касается интеллектуального подхода, то ли это касается некоторой чувственности и так далее. Потому что вообще, если уж так сказать откровенно, я даже актерам своим советую, всем без исключения, ну не открывайте вы свои спальни. Ну что ж такое, вы делаете съемку в ванне, в джакузи.
А потом удивляетесь.
А потом удивляетесь. Да. Вы уничтожаете тайну. Угу. Должна быть дистанция между тобой и зрителям. Никто никогда не знал, что Жан Морэ – герой-любовник, выдающийся как бы в приключенческом жанре, в каком хотите, что он дружил, и это был действительно близкий человек для Жана Кокто.
Он был геем.
Что он был, да.
В голову никого не приходило.
Он сохранял дистанцию. Звезды не должны быть, ну, я говорю в хорошем смысле, конечно, когда звезды хамят или тоже, как сказать, начинают жлобствовать, это ужасно, но доступны они быть не должны. Потому что, представьте себе, у актеров бешеные перегрузки, у режиссеров бешеные. И когда обыватель не очень понимает, им-то кажется, что это все очень легко, что у них все фестивали, банкеты, все танцуют, все смеются, как вот у Марка на Кинотавре, и тогда все загорают, никто ничего не смотрит. Это все блеф. Это огромная, тяжелая работа. И ни в коем случае не может обыватель подойти, тронуть тебя за плечо. Или, я не знаю, звезде сказать, иди сюда, давай, прикинься. Или давай сфотографируемся. Это очень серьезный момент.
Ну, подожди, Андрюш, все-таки мы ушли. Вот очень важный момент, вот эта вот терпимость к инакомыслию, она же должна воспитываться каким-то образом. Ведь мы можем сколько угодно вспоминать, что мы жили в такое время, что был свой собственный менталитет советский, ну и я с тобой согласна, и про стеснительность русскую тоже вполне. Но тем не менее... Ведь если это загонять вглубь, если это прятать, как предлагает Марк Григорьевич Рубинштейн, это будет вечное противостояние. И тогда православных, я говорю условных православных, ни в коей мере не хочу никого обидеть, а именно вот этих вот псевдо-православных, может любой какой-нибудь гапон повести на бой против голубых. Понимаешь, как это было? Вот у нас, по-моему, в прошлом году такую попытку предприняли группа товарищей с хоругвями. Это же дичь какая-то. Тогда мы сваливаемся в какое-то мракобесие. Вот где здесь золотую середину-то найти все-таки?
Давайте тогда так поставим. Во-первых, я, еще раз повторю, я не предлагаю загонять это вглубь. Я, наоборот, предлагаю организовать их доступ, не мешать им.
Они требуют легализации, что они хотят.
Мы произносим слово «инакомыслие». И мы говорим со своей стороны, мы должны быть терпимы к инакомыслию. А почему не посмотреть на другое? А инакомыслие не должно быть терпимо к другим человеческим ценностям. Понимаете? Ведь давайте возьмем проблему так. Ведь их никто вот тихо не объявляет гей-парадов, они живут, встречаются. Здесь недалеко клуб есть, их большой, туда все ходят. Mm-hmm. Да. Никто же не трогает. Никаких указов о закрытии, преследований нет. И вдруг это им мало. И их инакомыслие им хочется вынести на улицу. Противопоставив мне, в принципе, я говорю сейчас об одном. Я им не мешаю жить, и они мне пусть не мешают жить. Каждый из нас, имея свои наклонности в области секса, эротики и все остальное, должен жить по своей частной жизни. Я же не прихожу к ним. Почему они хотят публично прийти ко мне, оскорбив меня тем, то есть помешав мне жить, будем так говорить, не только мне. Поэтому здесь надо посмотреть на проблему, а инакомыслие, оно не агрессивно иногда? Ведь когда инакомыслие имеет формы, извините, но я не могу сейчас сказать, Солженицына, Сахарова, лучших наших представителей, оно же не агрессивно. Оно высказывает свою мысль, оно не убивает, никого-то не шокирует. Оно высказывает свою... Высказывайте, дискутируйте. Но почему надо если вам сказали, что это противоречит. Ведь есть какая-то единица норм общения в обществе. Вот вы, причем каждый... Помните, когда-то у нас была дурацкая затея создать закон о нравственности?
Да.
Дурацкая. Я тогда еще с Говорухиным дискутировал. Об этику можно учение об этике создавать. Но ведь в каждой части нашей большой страны есть своя нравственность, свои обычаи. Там у чукчей одни, у якутов там другие, у третьих третьи. Вот на этом уровне.
Своя культурная традиция.
Да, да. Свои культурные, поэтому создавать закон о нравственности, это было
смешно. А вы представляете, как бы его трактовали
в разных... Вот то же самое и здесь. Каждый. Не надо никаких законов о существовании этой культуры. Будем говорить, что я не считаю это культурой. Я считаю это какой-то субкультурой. Вот, потому что это в достаточной степени есть на всех кинофестивалях.
То есть, когда вы видите очевидный талант, вы не спрашиваете, какой он ориентации.
Абсолютно.
Вам это не важно.
Это нельзя.
Да?
И талант, кстати, не агрессивен. Он не выскакивает. Ну, опять не хочется, боюсь, там Том Джонс на улицу и кричит, давайте защищать. Или Чайковский, я, к примеру, в свое время.
Или Фредди
Меркель. Он занимается... А вот люди бездарные, которым нечем себя проявить, вот им надо вот такой эксцесс. И поэтому здесь я не называю это запретом со стороны Лужкова. Я называю это нормальной попыткой вступить с ними в разговор, но не на улице, а...
Но при этом же существуют однополые семьи. Они у нас не зарегистрированы, потому что у нас запрещены однополые браки.
Да.
Но однополые семьи у нас существуют.
Да.
И у нас есть дети, которые растут в таких семьях. Вот тогда мне объясните, вот мера все-таки доступности вот к этой информации.
Скажите,
потому что я знаю, при вашем позицию, простите, Марк, просто про все поговорим, мы вышли на очень серьезную тему. Знаю позицию Людмилы Улицкой, уважаемого человека, писателя. Она сейчас проводит целый цикл о толерантности. Она курирует такой проект книжный для детей, где авторы, несколько авторов пишут вот о самых нестандартных ситуациях, как надо относиться маленькому ребенку к тому, что у его друга, допустим, два папы, нет мамы, или две мамы, и нет папы, или как относиться к соседнему мальчику, который живет по законам шариата, здесь на одной лестничной площадке. То есть вот такая инаковость, которая проявляется по-разному, будь то вот в каком-то плане интимном или принадлежности национальной или вероисповедания. Вот я не знаю, на ваш взгляд, такая вещь, она возможна на сегодняшний день
конечно,
у нас?
Ну, конечно, но она же есть.
Возможно.
Есть много газет, пусть даже желтых, не желтых, и даже официально, где разбираются проблемы половой жизни, эротики, чего угодно, разбирают на уровне, даже на уровне работы в школе и всего остального. Мы же идем в консультацию. Если у нас что-то происходит с психикой, мы идем к психиатру. Не на улицу же мы к нему идем, мы идем к нему,
в кабинет.
Чтобы
в кабинет,
поговорить.
Да, совершенно
кабинет.
Верно. Любая аномалия
Вот то же самое. Я даже, видите, я избегаю слова по отношению к этому аномалии. Я не считаю это аномалией. Это вот так, это вот их жизнь.
Нет,
это,
любая аномалия в здоровье.
Да, это в здоровье. Кабинет. А здесь я даже не считаю аномалией. Есть. Надо что-то разъяснить, пояснить.
Да.
Консультации, клубы. Да газеты даже. В газетах ведь никто же не запрещает рассуждать на эту тему. Даже когда это выглядит иногда, по крайней мере, странновато и пошловато. Но этого никто не запрещает. Кому это интересно, тот читает, разбирается, вдруг находит в себе какие-то опасные там, черты,
симптомы.
Да. Вот на таком уровне я считаю, что государство должно защищать для того, чтобы когда кучка ненормальных хочет выйти на улицу, чтобы государство могло с ними разговаривать на равных. И мы не запрещаем вас. Мы говорим, что вы имеете право это обсуждать везде, но на уровне не помех жизни других людей. Вот и все. То же самое я говорю к себе. Я говорю о отношении людей, которые живут там, о любви мужчин и женщин. Мы же не выходим на улицы кричать об этом. Если у нас создаются проблемы сексуальные, мы идем к врачу, мы разбираемся в семье тихо. Мы же не собираем всех, у кого сексуальные проблемы, а это разберемся на Красной площади. Что же у нас такое не происходит?
Вообще, это, конечно, предмет психоанализа. Почему я как бы поддерживаю позицию Улицкой? Вот видите, она во всем очень талантлива. Почему? Поскольку, представляете, ребенок которому вдруг говорят, а ты живешь в другой семье. Он слово «другой» — это в психике, это травма. Да. Это отпечатается. Не дай бог. Вот выбор, пожалуйста, свобода выбора. Ты сам выбери, жизнь подскажет. Правильно Марк говорит. Что-то прорастет такое, другое, неважно. Помните у хиппи, пусть на этой поляне все цветы. Но ты свободен в выборе. Нельзя запрещать ни такого, ни такого, ни пестик, ни тычинку, ни анютку, ни розочку, ничего. Все цветы должны, но они не должны и подавлять друг друга. Ведь вы поймите, почему идея хиппи такая замечательная. Потому что на полянке всем солнышка хватает. Всем солнышка хватает. Не надо бороться за это солнышко. Вот бороться, да еще как бы проявлять агрессию и с той, и с другой стороны. Я почему говорю, что она всегда ужасна и с той, и с другой стороны. И не надо никаких законов. И не надо никакой цензуры. Потому что, не дай бог, вот я еще раз говорю, что мы дадим возможность кому-то зацепиться за это, как за некий постулат, и взять это к руководству, как бы к действию, как руководство к действию. Не дай бог, кто-то это использует. А вы знаете, как часто друг друга подставляют людей, скажем, или подбрасывают такого рода компромат, и так далее, и так далее. Почему я и говорю, что если, скажем, вот та степень толерантности на Западе существует, то нам в силу, правильно говорит Марк, из-за того, что у нас исторически так сложилось, из-за того, что это уже сидело в подкорке, как область преследования, нам, конечно, к этому надо еще постепенно, спокойно, только очень спокойно, спокойно подойти и действительно снять напряжение.
Ну что же, я хочу объявить результаты голосования. Как я предполагала, конечно же, подавляющее большинство аудитории «Эхо Москвы» склоняется все-таки к тому, что рановато еще нам устраивают такие игрища и гульбища. Я имею в виду фестиваль гей-культуры, кинофестиваль в Питере. 76% наших слушателей говорят «нет» такому фестивалю, и все-таки 23,5% считают, что вполне возможно. Но я бы хотела... Сейчас я выключу все это. Все, сейчас... Да, я бы хотела почитать, здесь очень много всяких телеграмм пришло на СМС, будет жалко, если мы не обратимся к аудитории. Если следовать этой логике, можно запретить крестные ходы, так как они возмущают мою атеистическую сущность, оппонирует Елена, видимо, Марку Руденштейн.
Я не против ее фраз. Да. Да? Вообще церковь должна быть отделена от государства.
У нас сейчас однополые семьи не преследуются. Зачем это личное дело людей? Зачем тогда раздувать эти разговоры? Люди с кем хотят, тем и живут.
Вот хочу сразу ответиться. Вот фраза «где преследуется?», «с кем преследуется?». Почему она придумывает? Не преследуется у нас.
Вы как бы делаете вид, что этого нет.
Так и хорошо, ради бога. Не трогают и все. Почему писать? Вот сразу писать «преследует». Говорю официально.
Мне нравятся здесь вопросы. Чем отличается гей-парад от крестного хода?
Хорошо, что вот у нас русский народ. Он потрясающий в этом смысле. Чувство юмора есть. И самое главное, вот тяга к познанию. Вот чем отличается?
Зачем на показ выставлять свою сексуальную ориентацию? Это личное дело каждого человека. Тем более сейчас никаких преследований нет. Вот, кстати, Ирина пишет. Людей возмущает, когда это навязывается. А почему так популярны шутки про гомосексуалистов? Ну, это уж я не знаю. Потому что вот такой, как говорит Андрей, запретный плод, да, который вот притягивает.
Могу ответить, что много шуток и не про гомосексуалистов, просто про секс. Очень много шуток. И про блондинок.
Совершенно верно. Проблема секса настолько волнует человечество, потому что вы знаете, что наша жизнь, это, собственно, да, мы рождаемся, это смерть, секс, это вот составляющие, ну, может быть, конечно, еще национальность, очень много анекдотов, но это просто составляющие, тут нет никакого как бы странного момента.
А почему у вас геи на уровне какой-то порнухи и магазинов интима? Или вы считаете, что положение геев у нас в стране вызывает только смех? Ирина, представитель традиционной сексуальной ориентации. Вот, видимо, ей не нравится глубина проблемы, которую мы не коснулись. Почему порнухи интима? Мы как раз про это пытались именно сформулировать, что такое вот гей-культура. Я тоже хочу это понять. Пока не очень все-таки понимаю. А вот так и несогласным говорят, другую аналогию проводит Митя. Вас 2% собирают собираетесь в Марьиной роще. Политические свободы начинаются с личных свобод. Ну, мне кажется, что тоже вот в этом
молодцы. Вот то, что молодые люди, да.
Что у каждого из нас должна быть Марьина роща. Своя Марьина роща. Вот я вот сам начал.
Тогда, извините меня, тогда должны быть все в равной степени. А почему какие-нибудь наши могут с собой заполонить весь центр города?
Это политика. Это не относится к этому.
Какая разница?
А я объясню, какая разница.
Каждый прокламирует свои идеи.
Наши — это искусственный продукт. Это не народный.
Который тоже, кстати, ничего не рождает.
Да, он тоже ничего не... Вот сейчас развалится, и все. Они уже, кстати, я услышал, уже не нужны никому.
Замечательная мысль. Вот когда политика вторгается в интимную сферу или в секс, вот это кранты. Во всех смыслах.
Ну, конечно, уже нас обвинили в гомофобстве всех троих.
Всех троих.
Да, все трое. Да, и Людмилу Улицкую до кучи. Да. Вещь такая тонкая. Значит, у нас, к сожалению, времени нет на телефонные звонки. Но давайте попробуем резюмировать наш сегодняшний разговор. Итак, как я поняла вас, уважаемые друзья, вы считаете... И Андрей Житинкин, и Марк Рудинштейн, что фестиваль гей-культуры пока еще проводить в нашей стране рано.
Нет.
Что вот в Центральном доме кино в центре города Санкт-Петербурга.
Нет, нет. Вот как раз вот, чтобы не было фото. Вот,
чтобы не было фото, да.
Да?
Я считаю.
Но без рекламы. Да. Вернее, для
опять
них.
Опять повторяю, еще сообщить раз об этом. Опять повторяю, так же, как и магазин «Интим». Это должно проходить в определенном месте. Туда должен быть свободный доступ для тех, кто хочет. Это,
но это же не порнографические слышать фильмы.
Я опять же повторяю, я не говорю сейчас о порнографии. А порнографические фильмы тоже должны иметь свой кинотеатр, куда должны прийти те, кстати, на этом когда-то строилось шведское и датское снятие стресса с общества. Понимаете, поэтому я повторяю. Так же, как на Западе существует порнография в Берлине, в центре, прямо там, где шел фестиваль когда-то, рядом стоял порнографический кинотеатр, и кому надо, тот туда заходил. Поэтому повторяю, надо, вот я когда-то говорил, надо создать коридор со многими дверями. И не управлять люди, пусть заходят в любую дверь, кто хочет в эту.
Если совместить, вот, допустим, ваши идеи национального кинофестиваля в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, и пусть там в рамках этого вашего фестиваля проводится еще такая артхаусная программа для геев и лесбиянок.
Я, во-первых, еще раз, я вначале сказал.
Почему нет?
Кино не бывает для геев и не для геев. Кино бывает хорошее и плохое. Поэтому то, что там будут эти фильмы, я не сомневаюсь, от этого никуда не деться. Раз это существует, значит, это проявляется в столкновении.
То есть ваше все-таки на клубном уровне, не больше.
На мое мнение, что ни в коем случае не запрещать. Ни в коем случае не запрещать, дать возможность проводить, опять же, возможность, не нарушающая мои права. Возможно, чтобы я мог пройти с ребенком по улице, и чтобы по улице не шел гей-парад. Вот все. Мой протест против этого явления. Только протест против агрессивности этого явления. Агрессивности. Потому что именно против этого я. Против существования проблемы. Ни в коем случае. Только мы запретим. Все, они будут специально искать конфликтов, они вместо того, чтобы показывать кино, будут стоять возле кинотеатра и держать плакаты. Наоборот, ребятки, зайдите в отдел культуры Питера, мы с вами заодно, давайте, вот вам место, проводите. Денег мы вам на это не дадим. Кстати, надо проверить финансовую подоплеку.
На чьи деньги? Я же еще этот банкет.
На чьи деньги? Да, где банкет?
Пожалуйста, Андрей.
В конце концов, конечно, не должна политика вторгаться в эти сферы, потому что остается в истории красота. Все равно останутся, извините, и фрески Рафаэля, и скульптуры Микеланджело, и Капеллы. Все останется. Гениальная музыка. И я думаю, что, мне кажется, тут не надо просто вмешиваться в очень интимный процесс и творчество, потому что вы знаете, что это интимная вещь художника, и в интимный процесс любого человека.
И не мешать друг другу.
Да, не мешать друг другу жить. Это вот единственная проблема вообще во всей этой проблеме.
Вообще, если говорить уж совсем серьезно, у нас общество, особенно вот наше общество, оно такое нервное, что расслаивать его по любому признаку, это очень опасно. Не дай бог. Вот не дай бог расслаивать сейчас наше не очень устроенное, в чем-то не совсем еще цивилизованное общество.
Спасибо большое. Андрей Житинкин, Марк Рудинштейн, Ксения Ларина. Это была программа «Культурный шок».